Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем говорить о полезных привычках. Сразу скажу, что заканчиваем потихонечку наш цикл. И сегодня я предлагаю поговорить о том, зачем вообще нужны эти полезные привычки. Это если говоря простым языком, а если говоря сложным языком, то зачем нужно создавать новые нейронные связи? Именно так на языке науки называются новые привычки. То есть мы вот все боремся за то, чтобы начать бегать по утрам, начать быть лучше, начать вводить в свою жизнь все новые и новые улучшения, но зачем же это так важно? И не только, в принципе, зачем это важно обычному человеку, но и православному христианину непосредственно.
Православному христианину, я думаю, это особенно важно. Если другие люди могут без всего этого спокойно всю жизнь свою прожить, то христианская вера, она ведь нас призывает постоянно как-то двигаться, меняться. Человек постоянному обновлению призывается, верующий, до самой своей гробовой доски. И даже считается, что даже и уйдя в жизнь вечную, мы также будем там развиваться, расти из силы в силу, что называется. И вот сейчас, к сожалению, у меня мало знаний, да и у нас, у всех православных христиан, большинства мало знаний именно о работе головного мозга, там, о физиологии, ну, в общем, вот таких вот научных знаний. Поэтому я единственное, что могу сказать, это с те вот отрывочки из обрывочков, которые мне довелось слышать, но они вполне такие серьезные. И, конечно же, свой личный опыт и опыт других людей к этому присовокупить. Вот считается, что рождается ребенок, и у него голова пустая. Ну, в том смысле, не то, что она совсем пустая, но вот эти нейроны, которые заполняют головной мозг, между ними нет связей. И они постепенно начинают формироваться по мере роста ребенка, по мере тех сигналов, которые поступают ему в головной мозг. Что-то он начинает видеть, что-то слышать, как-то взаимодействовать с окружающим миром. И считается, что у ребенка вот этих нейронов больше, чем у взрослого человека. Потому что те нейроны, которые не востребованы были за детские годы, а такой срок я слышал, что это примерно лет так 6, они потом могут даже и отмирать. И очень бывает человеку трудно после вот этого периода 6-летнего, ну, какие-то новые навыки осваивать. Он может это, конечно же, делать, но это с каждым годом становится человеку все труднее и труднее и труднее.
Но вот на самом деле привычка, вырабатывать привычку, она вот и должна быть заложена. Я читала такой очень интересный факт о том, что почему считается спортсменам легче в свою жизнь добавлять какие-либо привычки. Потому что человек, который знает вот этот вот механизм, как внедрить в свою жизнь какое-то новое действие, он уже с легкостью вводит любое другое. А спортсмены, конечно же, они знают, как это ходить каждый день через «не хочу» на тренировки, превозмогать себя снова и снова. Знают, что да, бывают какие-то моменты, когда делать совсем не хочется. Знают, что потом открывается второе, третье, четвертое дыхание. И поэтому вот у них это получается лучше.
Когда человек подрастает, то для него становится очень трудно как-то менять свою жизнь. Потому что мозг, опять же, с другой стороны, становится ленивым, ведь ты живешь в безопасности, и вот пусть это все продолжается. И когда меняется какая-то ситуация, и приходится что-то новое осваивать для себя, как-то менять свою жизнь, то сопротивление происходит мозга. И привычки, они тогда вырабатываются, вот считается, если человек постоянно все-таки их обновляет, вот эти различные навыки, то есть занимается другими вещами. Ну, допустим, учусь я играть на инструменте музыкальном, и у меня, да, первые шаги для меня – это часто стресс. Это даже у человека давление будет подниматься, это будет все у него нежелание. Но вот он преодолел это все, у него появились, мозг заработал, нейронные связи заработали. Да, вот специалисты говорят, что надо нагружать вот головной мозг, как и физическое, допустим, состояние человека, чтобы оно было, улучшалось и, по крайней мере, не деградировало. Ну, нужно физкультурой заниматься, нагрузки физически нести. Точно так же и для мозга вот эти нагрузки нужны. Но до определенного предела. Имеется в виду, что вот происходит развитие мозга. То есть, когда ты уже поднялся на какую-то ступень в изучении новых навыков, то становится все это привычным, и все снова стабилизируется. Поэтому можно так смеленько бросать и начинать играть уже не на баяне, но я не знаю, чем-то другим. Вот буквально недавно у меня один прихожанин, семья, девочка там учится в музыкальной школе, и объявила им после нескольких лет того, как она училась на инструменте, что она хочет бросить эти занятия. И они немножко, родители, поднастроились. Ну как, ведь столько вот лет она, ну там года три, наверное, училась, и как вот она бросит. Я говорю, так и пусть бросает, ничего страшного. Ну как же батюшка бросит-то? Ну пусть занимается рисованием. Вот сейчас пусть займется рисованием. Бросит рисование, займется, я не знаю, там, гимнастикой, допустим. Еще чем-то займется. Вот так это все примерно и должно происходить.
Молодец, Алексей. Вот конкретно насчет ребенка, это же тут такие могут быть двоякие моменты. Кроме новых навыков, родитель должен научить ребенка справляться с трудностями, делать что-то через «не хочу», потому что у нас во взрослой жизни очень много всего, чего мы делаем, потому что надо, а не потому что я хочу. А ведь касается там спорта или какого-то кружка, увлечения, это сплошь и рядом у детей. Пока было вдохновение, пока ему это нравилось, он это занимался. Только начались какие-то сложности, все, я не хочу.
Конечно же, я и говорю, что это определенный уровень должен быть. Это не то, что сразу же все так бросается напрочь. Но если человек там учился года три, это все-таки срок уже приличный. Человек освоил это все, и для него это перестало быть какой-то стрессовой такой вещью, которая его сопротивлялся он, а просто стало скучным, неинтересным, и чем-то захотелось другим заниматься. Определенный уровень, конечно же, должен быть достигнут обязательно. И только после этого можно переходить на что-то другое. И ничего тут страшного нет.
А вот тут, знаете, такой интересный вопрос, но это, конечно, и детей касается, и взрослых. Вот как раз. Какой подход лучше? Кто-то ведь считает, что лучше заниматься одним делом, да, но долго и упорно, преодолевая все кризисы, им заниматься чем? Один год позаниматься одним, два года другим, три года еще чем-то, и в результате ты похватаешь по верхам, каким-то профессионалом ты ни в одной сфере не станешь за это время. Ну, какие-то знания приобретешь, но не факт, что они тебе и понадобятся потом.
А это вот нужно все-таки понимать, какая цель вот этих занятий. Если это моя профессия, мое ремесло, то тут, конечно же, можно совершенствоваться до бесконечности. Но помимо ведь ремесла у человека должны быть и то, что называется хобби. То есть какие-то увлечения, какие-то интересы. То есть он должен все-таки на мир пошире смотреть. Это же не муравей какой-то, да, чтобы только строить свое жилище там и безопасностью заниматься. Человек тем и отличается от животного мира, что он может и писать музыку, и научиться там готовить, допустим, блюда какие-то вкусные, или какими-то ремонтами заняться. Да чем угодно, рисовать. Вот сейчас компьютерные программы и прочее, прочее. Куча всего на свете. И вот, если наше, конечно же, наше ремесло, наш основной заработок, то здесь мы должны, конечно же, идти вглубь, что называется. А если это все-таки такие увлечения какие-то, особенно детские, то здесь можно попробовать и одно, и другое, и третье. Ведь в чем польза именно вот такого многогранности? Ребенок вряд ли освоит досконально все какую-то вещь.
Ну, конечно, вряд ли.
Но у него сохранятся, образуются вот эти самые нейронные связи. И при желании он потом в дальнейшем сможет их достаточно легко восстановить, потому что они остаются навсегда. И поэтому не рекомендуется заниматься вредными делами, думая, что мы вот это все
со временем... Немножко позанимаемся и бросим.
Да, бросим. Нет, это все навсегда останется. Особенно такие тяжелые вещи, как, скажем, ну, пристрастие к алкоголизму, допустим, к наркотикам. Человек не бывает бывших наркоманов там или бывших алкоголиков. Связи эти остались.
Да, я вот даже, например, про моего папу могу рассказать. Мой папа бросил курить, когда ему было 30 лет. Сейчас ему 60. То есть уже 30 лет, как он не курит. Но когда я его спрашивала, как вот тебе удалось, ну, он сказал, что только силой воли, он просто решил, что он больше не курит, и все. И я спросила его, сколько по времени тебе еще хотелось и тянуло? Папа сказал, что каждый день хочется, и сейчас хочется.
Все
насколько
правильно.
Сильно эта привычка действительно...
А остается вот эта связь. Другое дело, что ее можно заменить другим, другой магистралью проложить.
Да,
скажем,
конечно.
Получать какое-то удовольствие, ну, не от сигарет, а, скажем, я не знаю, там, от пробежек каких-нибудь. И вот они в данный момент, эти вещи, будут работать. Поэтому смело можно и разные виды деятельности использовать для себя. Особенно это важно человеку с годами, потому что, увы, вот какой-то период наступает в жизни людей большинства, и они немножко так позастывают, обычно даже после окончания учебного заведения все это происходит. И посмотришь на людей, идет какая-нибудь женщина лет так 50, а то и 60, и слышишь те слова, которые она произносила, вот это жаргон или как называется, в подростковом возрасте, это сленг, да? Такой молодежный сленг из прошлого на тебя веет. И думаешь, ну как так столько лет прошло, и человек вот не освоил какие-то новые слова для себе не приобрел, как разговаривал в 17 лет, так и сейчас разговаривает. И все это вот продолжается. И... А жизнь наша ведь, это бы еще ничего. И ладно, и живи себе ты, так сказать, биологически существуй себе на здоровье. Но возникли две проблемы очень серьезные. Во-первых, наша жизнь, она очень стала сильно меняться и предлагать все время что-то новое, чуть ли не каждый день. Давно ли мы жили там без... телефонов, без смартфонов, точнее, потом без телефонов, с пейджериками бегали. А то есть все постоянно меняется.
Причем очень быстро. Мне кажется, вот этот вот момент с пейджерами, это буквально там, не знаю, лет 5 всего лишь.
Совсем немного, сейчас уж подзабыли. Если человек вот не привык осваивать какие-то новые вещи к этим переменам, то он просто теряется. У него он же в состоянии постоянного стресса. Он не знает, куда зайти, где выйти. Я вот смотрю, как некоторые люди обращаются к там, подходят к банкомату там, или даже в регистратуру, в кассу там записать себе сейчас на талончик этот получить, там на кнопки нужно нажать. И люди в полной растерянности. Ну ладно, ты раз, допустим, не смог это сделать. И вообще люди ничего не могут этого научиться. Это первая проблема. А во-вторых, увеличилась у нас продолжительность жизни. Что ни говори. Людей пожилых сейчас достаточно много. Но... телом мы еще бодры, может быть, там даже и 80 лет, а вот головной-то мозг у нас совсем обветшал, потому что немало людей, которые вроде бы и медицина их поддерживает, и сами они там с палочками ходят, но голова работает все хуже и хуже, начинает все забывать, какие-то там навязчивые идеи возникать, там деменции, болезни и прочее, потому что нету привычки нагружать головной мозг точно так же какими-то новыми задачами, новые задачи перед ним не ставить. И в результате что мы получаем? Кучу таких вот, прямо надо сказать, полоумных стариков.
Ну и еще я хочу сказать, тоже недавно читала рассказ, ну как статью одного психолога, мы настолько ведь привязываемся к этим привычкам, к каким-то одинаковым действиям, да, а старики тем более к одинаковым действиям, ходить, например, каждый день утром за хлебом, за молоком в отдельный конкретный магазин. Вот. И не надо, кстати, говорить, что только для стариков. Там, более молодые люди, например, ходят в одну и ту же кофейню покупать кофе по утрам перед работой, ну и еще что-то. И вот закрывается этот магазин, закрывается эта кофейня, и все, мы испытываем стресс, как же так? Мы рассчитали время идеальное, чтобы прийти на работу, чтобы быть в хорошем настроении, чтобы выпить этот кофе. а кофейня закрылась, у нас теперь нет настроения, мы судорожно пытаемся найти, где здесь какую-то замену, может быть, не находим, испытываем стресс. Я как раз это все говорю к тому, что вот мы так сильно привязываемся к каким-то привычным действиям, да, что если мы не будем их менять регулярно, то вот каждый раз выход из этого своего мира сопровождается какой-то тревогой чрезмерной.
Это бы ладно бы, допустим, это все тревога, это может даже для людей пожилых вообще трагически обернуться, потому что вот эти перемены и нежелание этих перемен для людей пожилых, оно связано со здоровьем. Здоровье это слабенькое у людей.
Да, конечно.
Я вот знаю немало случаев, когда какая-нибудь там старушка жила у себя в деревне, все постоянное, все у нее. Детишки видят, что уже немощная, перевозят ее в городскую квартиру, ухаживают, все делают. А она утром просыпается и понять не может, человек куда попал. Все не ее, все незнакомое. Как куда пойти? И раз, и заболел человек, и прожил он в этих идеальных, комфортных условиях месяцок-другой, и все, и ушел из этой жизни. Потому что нет вот этой способности менять свою жизнь к своим переменам. Поэтому, конечно же, советуется почаще человеку... Вот у нас есть такое понятие «зона комфорта».
Да.
И у нас по этому поводу шутят, говорят, да мы вроде не шибко-то в комфорте живем. Но имеется в виду, это не физический комфорт. Бомжу ему комфорт возле... на хорошей свалке. Вот там он себя комфортно чувствует. Дай ему хорошую квартиру, машину и прочее, он тоже испугается, он снова вернется на свалку, потому что он там привык. Зона комфорта – это как раз, когда наш мозг спокоен, вроде все нормально, безопасно, все хорошо. А новое что-то, когда появляется, или незнакомая какая-то ситуация возникает, то вот это и есть... Та самая дискомфорт человек испытывает. И ему бывает очень тяжело на все это реагировать. Поэтому я вот такие советы читал. Ну вот выходите, допустим, едете домой, ну меняйте свой график. Выходите раньше на остановку из автобуса.
Да, разными
обычно,
дорогами, да. Ходите
разными
на работу.
Разными дорогами, да. Там
чистите
пройдитесь.
Зубы левой рукой.
Да, все правильно. Вот это, кстати, интересно, это так увлекательно. Вот когда тоже втянешься вот в эти вещи, даже как-то интересно думаешь, что бы такое еще придумать,
ну, вот, кстати, знаете,
сколыхнуло-то маленечко.
Ведь вот именно вот эти непривычные действия относительно привычных действий, как вот чистить зубы, да, левой рукой или ходить на работу другими путями, они же раскачивают наш мозг для того, чтобы, в принципе, уже немножко по-другому смотреть.
Да.
Чтобы, может быть, какие-то новые выходы искать из ситуации или как-то более креативно подходить к своей работе, еще что-то, более творческое развитие.
Да, все верно. Для людей верующих, для христиан, вот это тоже достаточно важная вещь, потому что мы порой, ну, так вот теряем какую-то свежесть в ощущениях, когда уже не используем другие какие-то способы молитвы, допустим, какой-то нашей христианской жизни. Вообще человеку полезно иногда поменять свои молитвенные правила, если уж мы на нашу церковную жизнь переходим. По-другому как-то вставать на утреннюю, вечернюю молитву, открыть, допустим, вместо привычного молитвослова псалтырь, почитать. Я вот помню, мне нравились всякие молитвы, допустим, молитвословы и старообрядческие, так интересно. Откроешь его, и там немножечко все по-другому. Ну, это старообрядческие. Это наши православные, просто у них сохранились тексты с 17 века, вот эти все. Поэтому это все придает, конечно же, такую свежесть восприятия. И она очень важна для человека, потому что мозг начинает получше работать. Ведь важно не только, сколько человек биологически проживет. У нас как-то вот это вот все ставится в первую очередь. А важно, чтобы он прожил именно осознанно.
Ну, качественно.
Да, чтобы качественно он прожил, чтобы у него был трезвый ум, здравая память. Вот это же такие важнейшие. Свежесть ощущений очень важна для нас всех. Мне доводилось встречать людей, ну, очень пожилых, и вот с такой свежей и чистой головой, что, ну, никогда бы не скажешь, что они какие-то такие в таком возрасте, но у них есть, появляется одно очень важное качество. У них появляется опыт жизненный. Ведь что ни говори, мы жизненный опыт накапливаем. Кстати, вот эта перемена всяких привычек и прочего, она помогает усваивать жизненный опыт. Потому что люди без его усвоения норовят на те же грабли наступать. Ведь почему человек наступает постоянно на одни и те же грабли, что называется? А стереотип, вот этот стереотип, он ему мешает. А вот у людей, когда у них и голова чистая, и долгие годы за спиной уже, то и опыт определенный, с ними общаться и разговаривать, ну, просто одно удовольствие.
Конечно, конечно, о чем речь. И, кстати, вот те же нейронные связи, новые привычки создавать, когда у тебя есть опыт, намного проще. Потому что если лет 18-20, например, человек может думать о том, что буду-ка я бегать по утрам, ну, просто потому что это хорошо, да? Ну, хорошо, например, или буду учить английский, потому что это, ну, тоже хорошо, полезно. Но у него не получается это сделать. А человек более взрослый, более опытный, он действительно понимает, что если он не побегает, у него суставы хрустят, чувствует он себя плохо, все тело болит, ломит, и надо бегать. Это уже такое более вынужденное. Или там майонез не есть, например, потому что желудок болит потом. Не просто потому, что хорошо было бы не есть, а потому что, ну, плохо тебе уже.
Вот у нас был один прихожанин, один брат, по-моему, он в жизни скончался уже в 90-х, примерно 6 лет, точно не помню. И он художник, причем хороший художник был, а к концу-то жизни уже очень плохо видел. То есть все даже читал с таким большим стеклом увлечительным. Конечно, никаких тут уже рисований не могло быть. Так вот он стал писать стихи. Стихи писать. И помню, один раз подходит ко мне и говорит: «Батюшка, я ведь неправильно стихи-то писал. Я сейчас изучаю ямб и хорей». И запушил меня стихами, такими крупными буквами написано. Ну, стихи, конечно, не шедевр, но так более-менее ямб хорей где-то. Так вот это все. Я просто удивлялся и думал, вот, и он действительно как-то ушел очень быстро, был воскресным днем в храме, а то уже на неделе уже раз плохо стало и скончался. То есть до последнего практически дня он сохранял вот эту трезвую голову и желание что-то новое учить для себя, осваивать. Ямб и хорей, представляете, вот это его такая вот жизнь она. Я, честно говоря, ему так немножечко завидую, да даже много завидую, можно сказать, и мечтаю, дай бог, чтобы вот так вот, глядя на опыт этих людей и беря его себе на заметку, самим прожить вот такую полноценную, хорошую жизнь.
Да, это действительно очень важно. И вот сейчас я, будучи молодым поколением, смотрю на, например, моих бабушку с дедушкой, на бабушку мужа, и восхищаюсь какой-то вот жизнерадостностью и желанием очень многое делать, да, то есть я молчу уже про то, что они продолжают работать, несмотря на свой возраст, и в первую очередь потому, что скучно сидеть дома, просто сидеть дома и ничего не делать, да. Выходные — это обязательно дачи всем известные, потому что сейчас молодежь очень часто, я по себе могу сказать, выходные после рабочих будней хочется только лежать, а не грядку вскапывать, о чем речь. Тут даже не про какой там сильно активный отдых речь не идет, а ведь бабушки и дедушки этим всем занимаются, а еще по вечерам книжки читают какие-то новые, что-то узнают. Бабушка у меня вышивает, ну вот эти, знаете, картины сейчас можно вышивать со специальной разметкой и все прочее. Я действительно восхищаюсь вот этим вот желанием постоянно делать что-то новое. А у меня бабуля ведь еще 2 раза в неделю в бассейн ходит по утрам. Вот.
Ну и слава богу, хорошо, что вот это все есть. Ну, конечно же, когда мы вот говорим о том, что человек должен постоянно поддерживать свой головной мозг в таком в тонусе держать, для нам, христианам, то это еще даже, как, что называется, сам Господь Бог велел, потому что у нас есть задачи чисто духовной жизни. Это наше священное писание, это наша молитва, это наша какая-то воля к жизни даже, можно сказать. Потому что если люди как-то, вот, бывает, устают, что ли, жить, уже становятся дряхленькими, то в христианине эта воля к жизни сохраняется, потому что он понимает, что он не только биологическое существо, которое вот сейчас вот уже начинает разрушать, и скоро его совсем не станет, но есть еще живая душа у человека. И эта живая душа, она продолжает жить и будет продолжать жить своей духовной жизнью. И тем более она требует постоянного внимания и заботы нашей о себе, о том, чтобы мы кормили ее вот этим хлебом жизни вечной, то есть нашей христианской верою.
Отец Алексей, большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Всего вам доброго, братья и сестры.